Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Мексики и Японии до Ближнего Востока. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Загнанный в угол? Окажется ли Израиль в полной мировой изоляции? На этой неделе Израиль после 2 месяцев полной блокады Газы начал ограниченно разрешать грузовикам с гуманитарной помощью въезжать на территорию сектора. При этом, несмотря на эскалацию воинственной риторики и наносимые по Газе авиаудары, израильские военные еще не начали там обещанного нового полномасштабного наземного наступления – операции «Колесницы Гидеона». Отсутствие какой-либо стратегической ясности в отношении Газы может отражать растущие разногласия в руководстве Израиля. И все это происходит на фоне явно портящихся отношений израильского премьера Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом и остальным западным миром. Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. Угроза Израиля начать новый виток войны и блокада Газы сейчас вызвали самое резкое с момента начала конфликта 19 с лишним месяцев назад осуждение со стороны его союзников. 20 мая Великобритания заявила, что приостанавливает переговоры с Израилем о расширении соглашения о свободной торговле. Ранее Великобритания, Франция и Канада потребовали от Израиля прекратить совершенно несоразмерную эскалацию и ясно дали понять, что его способы ведения войны, большое количество погибших и ужасающие гуманитарные условия в секторе Газа выходят за рамки того, что союзники Израиля далее готовы терпеть. В ночь на 17 мая армия обороны Израиля объявила о начале первой фазы новой наземной операции в Газе. Одновременно в столице Катара, Дохе, продолжаются переговоры о прекращении огня с полностью контролирующей жизнь в секторе группировкой «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе. «Хамас» продолжает удерживать около 50 израильских заложников, но, по оценкам израильской армии, из них жив только 21. Условием их освобождения лидеры «Хамас» называют полный вывод израильских войск из Газы и долгосрочный режим прекращения огня. Израиль это требование отвергает и требует вернуть заложников немедленно. О том, как могут дальше развиваться события, я сегодня беседую с израильским военно-политическим аналитиком, блогером и публицистом Эмилем Шлеймовичем. В видеообращении, опубликованном 19 мая, Биньямин Нетаньяху заявил, что решение об ограниченном допуске гуманитарной помощи в Газу продиктовано как практическими, так и дипломатическими причинами. Как на самом деле расшифровать его слова?
Решение о предоставлении гуманитарной помощи – это расплата за освобождение Идана Александра, о котором договорились американцы в преддверии визита Трампа на Ближний Восток в монархии залива. Перед этим американцы просили у Израиля обеспечить перемирие на определенный срок, приблизительно неделю, с тем, чтобы этот срок включал в себя период с 13 по 16, то есть на дни визита. Израиль отказался, несмотря на то, что было предложение, оно было передано через египетских посредников и фактически представляло собой один из этапов каирского плана, который был представлен еще раньше. Речь шла об освобождении 8 заложников, ответных мерах со стороны Израиля, при остановке боевых действий на неделю. Ну, плюс сопровождалось это определенными дополнительными требованиями. Израиль на это не пошел, чем и вызвал крайнее раздражение американцев, которые в итоге решили вот освободить только одного своего человека. Сразу после этого израильские власти заявили, что мы не пошли на освобождение израильских заложников вместе с американским, потому что за израильских заложников просили каких-то дополнительных вещей, а вот за американского не просили ничего, просто проявили уважение к Трампу. Оказывается, нет, просили возобновления гуманитарной помощи, и Нетаньяху был вынужден, чтобы окончательно не испоганить свои отношения с Трампом, предоставить эту гуманитарную помощь. Сейчас мы даже не знаем объем грузовиков, которые будут пропущены в Газу. Известно, что в первый день туда зашло 9 грузовиков, там было детское питание, в том числе другие продукты. То есть возобновление это вызвало определенные проблемы у Нетаньяху в кабинете, но это просто расплата за договоренности, которые достигли американцы.
решение о возобновлении гуманитарных поставок в Газу стало же предметом очень сильного внутреннего спора в израильском правительстве. То есть, насколько помню, там министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, они выступили против, ссылаясь на то, что израильским заложникам в Газе никакая гуманитарная поддержка не предоставляется. Ну что, потом они передумали?
Нет, они не передумали, они просто поставлены перед фактом. Вы говорите про две партии, которые присутствуют сегодня в коалиции, и министр финансов, он может говорить, в общем-то, что угодно, но он заботится о своем завтрашнем политическом будущем, он не проходит электоральный барьер, его партия, поэтому его маневр ограничен. Буквально в любой момент, если предположить, что из-за этого разваливается правительство, это означает, что если министр финансов не нашел себе местечко либо в партии Нетаньяху, либо в партии вот у министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которая называется «Иудейская мощь», то он остался за бортом политики. А сейчас он все-таки сидит министром финансов. Его фракция – это ястребы, они поддерживают продолжение войны, выступают за восстановление в Газе израильского присутствия, израильских поселений. И да, они категорически противники продолжения гуманитарной помощи, но у них руки коротки. Что касается Итамара Бен-Гвира, там ситуация несколько иная. Итамар Бен-Гвир достаточно силен в электоральном плане. Это крайне правая националистическая партия. Они выступают очень резко против гуманитарной помощи, но опять же, поскольку они видят, что невозможно в данном случае противостоять давлению Соединенных Штатов, они, кроме вот этих заявлений, никаких более жестких шагов не делают. До этого, например, они один раз выходили даже из правительства, правда, пообещав не свалить правительство и поддерживать его из-за пределов коалиции. В обмен на обещание, что война будет возобновлена. Ну вот войну возобновили, они туда вернулись. Сейчас они понимают, что ну хорошо, проедет какое-то количество грузовиков, но самое главное, что Израиль не выходит из коридора Филадельфийского, не выходит из коридора Нацарим. Даже в нынешнем предложении Израиля содержится обещание: в случае, если возобновятся переговоры и будет освобождено какое-то количество заложников на первом этапе, освободить только те территории, которые были заняты вот сейчас в рамках последней буквально военной операции, то есть не уйти полностью из Газы, на чем настаивают хамасовцы. И по-прежнему между Хамасом и Израилем в этом плане противоречия, в общем-то, непреодолимы, поэтому Израиль начал подвергаться такому усиленному давлению со всех сторон, со всех разных стран с требованием остановить войну.
Действительно же, возобновление поставок этой гуманитарной помощи, очень ограниченных, это все проходит на фоне активной фазы боевых действий, как я понимаю, в южной, в основном, части сектора Газа, в районе Хан-Юниса. Там израильская армия ранее призвала все местное население куда-то эвакуироваться. Какова военная обстановка в реальности на сегодня?
Израиль чрезвычайно измотан этой войной. Присутствуют израильские войска и в Сирии, и в Ливане, и в Иудее и Самарии проводятся военно-полицейские операции. Поэтому у Израиля просто банально не хватает рук. При том, что есть определенные сектора в израильском обществе, которые в армию не призываются совсем. И есть люди, которые на резервистскую службу призываются в 10-й раз, в 12-й раз, в 17-й раз. Есть реальные случаи, когда в 17-й раз одним и тем же людям высылают повестку. В среднем время, которое резервисты провели на фронте, превысило 200 дней. Это усталость, это огромное количество ПТСР. Есть случаи самоубийств среди вот резервистов, среди военных и так далее. Израиль действовал до последнего призыва, сейчас, может быть, немножко больше, действовал в Газе тремя дивизиями. Три дивизии – это не ситуация, когда ты можешь целиком оккупировать тот или иной фрагмент даже сектора. И поэтому война проводилась рейдами. Входили в определенный город, населенный пункт, район, проводили там операцию против обозначенных целей, уничтожали то, что можно уничтожить, выходили. Понятное дело, что спустя какое-то время Хамас и, скажем так, сопровождающие его другие группировки восстанавливали там в той или иной мере свое присутствие. Поэтому есть районы, в которые приходится входить во второй раз, третий раз, четвертый раз. Из-за этого, собственно говоря, война и тянется так долго. Ну, это не абсолютный фактор, но один из факторов. Есть удары по обозначенным целям. Был нанесен удар по объектам, в которых предположительно находился Мохаммед Синуар. Появились подтверждения, что он ликвидирован. Это, я напомню, человек, который сменил своего брата Яхья Синуара на посту руководителя Хамаса в Газе и руководил всеми действиями, всем укрывательством заложников и так далее. То есть Израиль по-прежнему старается нарастить таким образом военное давление, но пока что этот метод ровным счетом ни к чему не приводит в плане освобождения похищенных. То есть мы можем радоваться тому, что один, другой, третий боевик уничтожены, в том числе боевики высокого ранга, но на ситуацию на месте это особо пока как минимум не влияет.
В случае срыва совсем переговоров Израиль намерен вроде бы разделить сектор Газа на 3 региона под полным израильским контролем. Вот об этом пишет, например, британская Sunday Times. Есть такой план?
Я не видел конкретно эту публикацию, но есть план разделения сектора Газа на 12 секторов в целях более качественной зачистки. 3 сектора – это все-таки очень большие объемы. Возможно, имеются в виду те 3 части Газы, которые разделены, в общем-то, и сейчас. Да, вот этот коридор Нацарим, это такой квадрат, если я не ошибаюсь, километр на километр, который как бы в середине Газы, ну там в северо-центр, если можно так сказать, через который при движении с юга на север, например, тот или иной палестинец, он проходит именно контролируемую Израиль зону. Но это большие, так сказать, куски. А 12 зон, это предположительно вот выселили из какого-то города, например, или района людей, провели там зачистку, нашли туннели, уничтожили туннели, изъяли то оружие, которое смогли изъять, взорвали те здания, которые сочли нужным взорвать, освободили и таким образом потом, ну, по всей видимости, или переместили людей обратно, чтобы защищать новый кусок, или нет. Что касается полного контроля, если ставить это как цель, то это вопрос на дальнюю перспективу, потому что глобальная зачистка Газы, как от террористов, так и от их возможностей, она не может быть произведена ни за месяц, ни за 2, ни за 3, даже если мы отвлечемся от гуманитарной помощи и гибели гражданского населения. На момент вступления Израиля в эту войну элементарно не хватало ни взрывчатки, ни инженерных групп, которые могли бы работать. По данным, буквально на месяц назад из всего объема туннелей в результате было уничтожено только их 10%. Представляете, за 1.5 года. Уничтожение всей этой инфраструктуры требует логистики, требует подготовленных людей, которых не хватает, требует еще много чего. Поэтому говорить о том, чтобы Израиль полностью зачистил сектор Газа, это значит, мы говорим про 2, 3, 4 года вот продолжения такой войны. Хамас теряет оружие, хотя до сих пор, как мне рассказывали, даже под Филадельфийским коридором продолжают работать иногда контрабандные туннели. Да, у него нет уже тех возможностей, разумеется, но зато у него есть постоянный приток людей. И если мы уничтожаем 5 боевиков, то новые 5 моментально запишутся в его ряды, потому что, по большому счету, в Газе больше делать нечего, еду больше брать неоткуда. Ситуация примерно такая же, как с организацией Аль-Ансар в Йемене, где люди вступают в нее, ну, просто потому что получают в итоге какую-то еду, довольствие и так далее. Поэтому говорить о том, что Газу полностью возьмут под свой контроль, там будет военная администрация, и построено это будет, ну, условно, по принципу администрации на западном берегу, то есть в Иудее и Самарии, это план маловероятный. А вот военные планы по захвату, освобождению, зачистке того или иного меньшего размера района, минимум, выглядят более реально.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником Эмилем Шлеймовичем мы к вам вернемся.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с израильским политическим аналитиком Эмилем Шлеймовичем продолжаем беседу о войне в секторе Газа и отношении к ней всего остального мира. Израиль теперь ждет, как Хамас отреагирует на новый раунд переговоров о прекращении огня на фоне огромного давления со стороны администрации Трампа. Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Бытков вроде бы передал Израилю и Хамас обновленный вариант соглашения. Оно вроде бы аналогично предыдущим, включает там, насколько помню, освобождение 10 заложников в обмен на 45-60 дней прекращения огня и освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля. Но вместе с тем этот проект отличается от предыдущих новыми формулировками, которые, как я читал, дадут гарантии Хамас, что Нетаньяху не сможет в одностороннем порядке нарушить режим прекращения огня, не сможет возобновить войну, ну, как это было в Барте. Это так?
Хамас, это главное вот расхождение, которое было до сих пор с Израилем, он требовал американских гарантий именно на уровне Трампа и Виткофа, вплоть до их личных подписей. По всей видимости, американцы предложили некую другую форму, но подход Хамаса, он понятен. В случае, если Нетаньяху нарушит такую договоренность, то подведет он уже не, собственно, Хамас, а Трампа или Виткофа. Ну и реакция, соответственно, должна быть ожидаемой. Давление это увеличилось сейчас, несомненно, после визита Трампа на Ближний Восток к саудитам, после того, как ему подарили самолет за 400 с лишним миллионов долларов, ну и так далее. То есть это, в общем-то, понятное развитие событий. Хамас требует вывода Израиля из всей территории сектора Газа еще до того, как будет достигнуто соглашение о завершении войны. Израиль говорит иначе. Он говорит, вы в первый же день освобождаете 10 живых заложников, половину погибших передаете нам тела, и вот тогда, с этого момента, мы начинаем переговоры, которые займут 60 дней, и переговоры об окончательном урегулировании и окончательном прекращении военных действий. Но до этого времени наши войска остаются в коридорах Нацарим и Филадельфийском. И в некоторых других местах, которые Израиль сейчас контролирует. В этом принципиальная разница. Израиль до сих пор не дает таких гарантий, потому что, скажем, буквально сегодня утром канцелярия премьер-министра выпустила заявление, что Израиль стоит на условиях, которые базируются на предложениях американцев. Но он не говорит, что Израиль стоит на условиях, которые предложены американцами, а под словом «базируются» можно понимать что угодно. Нетаньяху достаточно сильно загнан в угол. Вопрос заключается в том, что Израилю ведь помимо американцев угрожает сейчас Европейский Союз, в частности, отмена экономических льгот при инвестировании в нашу страну и в некоторых других вопросах, что очень сильным дополнительным ударом может стать по экономике. Мы стоим перед ожиданием санкций со стороны ряда крупных международных организаций и больших стран. То есть Израиль впадает в глубочайшую международную изоляцию, сравнимую, может быть, в меньших объемах, чем та, которой была подвержена Россия после широкомасштабного вторжения в Украину. Но, тем не менее, мы стоим перед угрозами очень тяжелыми. Вплоть до сокращения американской военной помощи, а буквально в 2028 году нужно будет обновить это соглашение, а переговоры, значит, начнутся уже в 2026. И Нетаньяху, загнанный в угол, занимается сейчас тем, что ему говорит вот министр национальной безопасности и министр финансов, потому что если уходит министр национальной безопасности, он выводит свою партию из состава правительства, то коалиция разваливается. Однако надежда на это не очень большая, если только, опять же, его не перекупят американцы. Сейчас израильские политики, очень многие зачастили в Америку, где пытаются договариваться с потенциальными спонсорами и так далее. Но если этого не произойдет, то эти люди понимают, что у них есть угроза не вернуться к власти или вернуться не на тех позициях. Поэтому им неинтересно, каким санкциям и неприятностям будет подвержен Израиль. Они сидят на своих местах и уходить с них не собираются.
Некоторые американские издания, Axios, например, также рассказывают, что вот Витков напрямую общался не только с Нетаньяху, не только с его доверенным лицом Роном Дермером, а также и с руководством Хамас в Дохе через разные неофициальные другие каналы связи, организованные, ну, например, палестинско-американским таким бизнесменом Бешарой Бахбахом. И, как утверждается, этот самый Бахбах сыграл как раз решающую роль вот в освобождении нами упомянутого израильско-американского заложника Идана Александра. Я это все спрашиваю за тем, чтобы стало понятно все же, на каком именно плохом уровне Украине сейчас оказались отношения США и Израиля, и каков уровень взаимного доверия между Трампом и Нетаньяху? Тут ведь важно, что оба они, политики, одинаково воинственные, и оба обладают, ну, совершенно непомерным эго.
Уровень, ну, скажем так, исторически низкий. Между американцами и Хамасом прямые секретные переговоры велись давно, как минимум с конца марта, начала апреля. Об этом известно. Израиль об этом узнал исключительно благодаря действиям разведки. Американцы не сочли нужным, даже когда и вроде бы еще отношения были вменяемыми, поставить своего союзника об этом в известность. И в Израиле это однозначно расценивают как предательство интересов Израиля как страны и евреев как народа подобными действиями. Потому что, во-первых, никогда в ходе вот этих всех военных действий, раундов переговоров с Хамасом, не поднимались вопросы, чтобы был в первую очередь освобожден заложник с тем или иным паспортом и получил бы за счет этого приоритет. Людей освобождали по спискам всегда. Это во-первых. Во-вторых, никто, честно говоря, не ожидал, что Трамп закончит операцию против хуситов без требования к хуситам прекратить обстрелы Израиля. И обстрелы эти продолжаются, практически каждую ночь к нам летит ракета, ее сбивают, людей будят сирены. Это не наказание Нетаньяху, это наказание нас, как народа, как страны и так далее. Если я не ошибаюсь, Витков тоже сказал, что теперь за действия Нетаньяху расплачиваться будет уже не только Нетаньяху, а весь Израиль. Как бы, опять же, ни Трамп, ни Витков, ни какие другие американские люди не обязаны делать что-либо ради Израиля. Да, они, в конце концов, американские чиновники, американский президент, это их страна, их народ и так далее. Если бы они на протяжении всего этого времени всем вокруг, включая и некоторых из их спонсоров, не говорили, что лучше друга у Израиля и у евреев, чем Трамп и его администрация, никогда не будет. На сегодняшний день это оказывается прямой ложью. Ну и кроме того, мы видим сейчас, что Израиль утрачивает статус главного партнера США на Ближнем Востоке. Главным партнером в итоге по совершенно объективным причинам становится Саудовская Аравия.
Да, мир как раз очень обратил внимание на то, что в этом недавнем ближневосточном турне Трампа для Израиля времени не нашлось, как и желания у него не нашлось. Вы сами на своем YouTube-канале говорите о кошмарном провале Нетаньяху в общении с Трампом. Вопрос еще такой, когда Трамп в Королевском дворце в Саудовской Аравии пожал руку новому лидеру Сирии, Ахмеду Аш-Шара, и пообещал снять санкции с его страны. Это ведь стало яркой демонстрацией как раз того, о чем вы говорите, как меняется ближневосточная политика США. Потому что правительство Нетаньяху по-прежнему ведь называет Аш-Шара опаснейшим джихадистом. Израильские военные Сирию бомбили сотни раз с декабря, когда, собственно, повстанцы Башара Асада и свергли.
Ближний Восток абсолютно меняется. Трамп не нашел лишнего часа или двух, чтобы залететь в Израиль. Это как раз понятно, потому что в Израиле его принимал бы Бениамин Нетаньяху, а видеть его и, более того, показывать миру, что этот человек еще хоть что-то значит, он не хочет. Это можно понять. Но даже в этом случае Трамп при желании, если бы он дал возможность себе подумать пару минут, или у него нашелся бы какой-то заинтересованный в этом советник, мог бы пригласить с собой, включить в делегацию каких-то других лиц, которые представляют, может быть, американское еврейство, может быть, израильских, кого-то из бывших премьер-министров. То есть показать, что это нежелание общаться с Нетаньяху, а не с евреями, а не с Израилем, в дружбе с которыми, я напоминаю, он клялся, божился и уверял. Он этого не сделал. Что касается непосредственно Сирии, там вопрос заключается о попытках раздела этой страны, зон влияния в этой стране между Израилем и Турцией. У нас ведь достаточно плохие отношения и с Османской империей тоже, и уже достаточно долго, и все последнее время это только нарастает. Сейчас Аш-Шара, он как раз ведет себя внешне, но абсолютно вменяемо, вплоть до того, что он предложил израильтянам делать инвестиции в его страну. Он пытается удержать вот эту вот разрозненную вооруженную вольницу у себя. Поэтому в этом плане я не вижу, что Трамп сделал что-то возмутительное. Трамп не обязан идти за кораблем Нетаньяху, который, во-первых, практически уже вот-вот утонет, а во-вторых, не предлагает никаких альтернатив. Трамп перестраивает Ближний Восток к лучшему, на мой взгляд. И если он видит, что нынешний премьер не хочет по своим узким личным коалиционным соглашениям поддерживать его в этом и быть в этом участником, то он выбрасывает его за борт. Это абсолютно нормальное, на мой взгляд, поведение. Ненормально то, что он не предлагает никакой альтернативы, и вместе с ним, что он, что Витков, что все остальные его, это Диджи Венс и так далее, выбрасывают за борт еврейский народ и еврейское государство. Но это, опять же, наша проблема. Мы просто не должны слишком сильно надеяться на иноземцев.
Трамп все время выступает с какими-то новыми феерическими, фантастическими предложениями о переселении куда-либо там палестинцев. Уже и Украина звучала, и африканское государство Руанда. Сейчас звучит новое место – Ливия. Это вообще как воспринимать?
Лично я перестал за этим сумасшествием следить. Пусть переселит их хоть на Марс, когда Илон Маск организует там колонии. Этого не произойдет. Это российский бред, потому что для очень многих это их земля. Потомственные беженцы, которые живут в Газе, да, это третье, четвертое поколение, но мы забываем о том, что таких там максимум 75% населения, есть как минимум 25%, которые там жили и до того, когда после 48-го года, после войны за независимость, беженцы туда хлынули. Почему их надо куда-то переселять, я не очень понимаю. Есть в Израиле семьи, у которых родственники сейчас в Газе, кто-то из родственников погиб, кто-то из родственников в лагерях беженцев. Какая Ливия, какое перемещение? На данный момент иностранные государства там, здесь вывезли по 100 человек, по 200 человек. Это, как правило, жители Газы, которые до этого работали в международных организациях. Ну и вот эти организации пытаются вызволить там какое-то ограниченное количество своих работников. Думаю, что Трамп вот просто на спор забился с кем-то, что он соберет максимум газетных заголовков, какие только возможно. А может быть, кто-то рядом с ним при этом еще и внимательно следит за скачками на бирже, когда он делает свои эти якобы безумные заявления. Но не более того. Поэтому я на идею превратить Газу в стройплощадку для гольфа смотрю скептически и особого внимания таким словам Трампа не уделяю.
Напоминаю, что мы беседовали с израильским военно-политическим аналитиком, блогером и публицистом Эмилем Шлеймовичем. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От нашего сайта свобода.орг до всех соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Telegram. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».